Радио «Комсомольская правда».
.05, время Иркутское, и, как всегда, в прямом эфире начинает вещать утренний информационный канал на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Литвинцев, за пультом звукорежиссера Лали Лобанова. Здравствуйте, дорогие слушатели, доброе утро всем, кто сейчас настроился на 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, а может быть, слушает нас через сайт kp.ru в каком-нибудь другом городе, другом регионе, может быть, даже в другой стране, ведь через сайт kp.ru нас можно слушать где угодно, главное, чтобы был интернет. Ну, а если интернет есть, а ваши приемники работают без помех, то мы начинаем. И в этой части программы я расскажу вам о последних новостях нашего региона, расскажу также, куда можно будет сходить, что интересного запланировано сегодня в Иркутске. Ну, прежде чем строить планы, нужно все-таки свериться с прогнозом погоды, что мы сейчас и сделаем.
Лето. На радио «Комсомольская правда».
А сегодня в Иркутске солнечно, дождя не ожидается, утром, правда, прохладно, всего плюс 8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 18 градусов, ну а к вечеру часам так к 8 похолодает до 11. В Братске же сегодня точно такая же погода, осадков не будет, небо ясное весь день, вечер, температура до плюс 18 градусов. Ну что, какая будет погода, мы выяснили. Есть у меня еще прикладная, или как мы еще называем, сервисная информация, касается она водителей. В Иркутске кое-где изменилась схема движения транспорта. Во-первых, это Маратовское кольцо, там досрочно завершили реконструкцию, схема движения по этой развязке изменилась. Следующим образом, поворот направо на улицу Баррикад и правая сторона кольца со стороны улицы Рабочая закрыты для движения автомобилей. Проезд по Малому кольцу разрешен только автобусу. Также выезд с кольца со стороны Ангарской, Рабочая, рабочего штаба на улицу Баррикад, а также в обратном направлении теперь осуществляется по новому проезду через территорию Павловского рынка. Ну, чтобы вы или жители, или гости нашего города не запутались и привыкли к новой схеме движения, на развязке будут дежурить посты ГИБДД. А также у меня есть информация, что движение на пересечении улиц Александра Невского и 4-й Советской в Иркутске закрыто до 17 сентября. Там ведут работы по замене участка тепловой сети, об этом сообщает мэрия. Объезд по улицам Пескунова и Трилисера. Ну а какая сейчас обстановка на дорогах, есть ли пробки, нам расскажет Лали Лобанова, наш звукорежиссер.
Доброе утро. Пробок в нашем городе совсем чуть-чуть. Сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на дорогах на 2 балла. И сейчас я расскажу, что именно сейчас, где именно затруднено движение. И затруднено оно сейчас, например, на улице Маяковского. На Маяковского, ну, это привычная для нас пробка. Там скорость движения сейчас 10 км в час. Также вот на Профсоюзной улице, рядом с пересечением с Маяковского, небольшое ДТП, есть такой вариант, что сейчас там тоже образуется небольшая пробочка. Также еще одно затруднение, оно касается улицы Сурнова, прямо с Иннокентьевского моста, там сейчас все отмечено красным цветом, скорость движения 7 км в час. Так что, если едете по Сурнова, то будьте внимательнее, может быть, получится объехать по каким-то другим улицам. Ну, а в основном ситуация на дорогах хорошая, все свободно, Плотина свободна, Академический мост свободен, и Глазковский мост тоже свободен. Ну, вот есть еще небольшое затруднение на правом берегу, оно на Пескунова, возле пересечения с Партизанской, там скорость движения, сейчас подскажу, тоже 7 км в час. Будьте внимательны и хорошо вам добраться до работы.
Спасибо. Слушайте нашего звукорежиссера, слушайте Лали, и вы везде успеете. А сейчас в нашем эфире новая серия трамвайных историй от проекта «Город иначе», который посвящен 70-летию Иркутского трамвая. Давайте послушаем.
3 августа 1947 года в Иркутске открылся первый трамвайный маршрут. Вокзал «Центральный рынок». 70 лет спустя иркутяне делятся своими воспоминаниями и частными историями о трамваях, о городе и о себе.
Ну, с иркутским трамваем я знаком достаточно близко, потому что 23 года прожил напротив конечной остановки на Судгородке. Ну и, естественно, выучил наизусть расписание движения, особенно первых рейсов и последних, что особенно важно, чтобы успеть доехать. Ну тут надо сказать, что впервые близко, даже очень близко, я познакомился с трамваем еще раньше. В 78-м году мы приехали на математическую олимпиаду, жили мы в рабочем, там, где первый лицей, если не ошибаюсь, сейчас. И вот когда мы собрались было уезжать на железнодорожный вокзал, произошла какая-то авария, и трамваи не ходили 2 часа. Ну, вылезать надо, первый трамвай пришел без остановок, во второй мы все-таки влезли, но такой плотности пассажиров я после этого что-то даже не припомню. То есть трамвай еще одну остановку пытался посадить, потом пошел даже без попыток открыть двери. Мы все, слава богу, выжили. Но мой вот чемоданчик небольшой, который я держал сначала в руке, потом эта рука заболела, я его отпустил. Он так и висел всю дорогу, то есть народ был слышал, что он не мог упасть на землю.
Это была очередная серия трамвайных историй от проекта «Город иначе», который посвящен 70-летию иркутского трамвая. Ну а мы идем дальше. В Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова будет обновлено световое и звуковое оборудование. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко во время визита в это учреждение культуры. Сергей Левченко осмотрел театр, где завершается масштабный косметический и капитальный ремонт, и вот что он сказал.
Была очень непростая задача сделать серьезный капитальный за то время, когда театр был в отпуске, так скажем. И сделано по всему театру и в части сцены, и других сцен, которые есть здесь на территории театра, и зала зрительного, достаточно большая работа. Я вижу, что театр стал более свежим по своему внутреннему виду и исправили те недостатки, которые выявились вот в процессе эксплуатации за последние годы. Ну и вообще тут же почти 20 лет театр работал в таком состоянии, постепенно, естественно, приходил такое более состояние использованное, и за это время, если посмотреть, сколько в год у нас посещают зрителей, то театр посетило около 2 миллионов человек. Они ходили, они, естественно, всю мебель эксплуатировали, и артисты тоже. Поэтому задача практически уже близка к выполнению. Значит, где-то на 100%, где-то на 90%. Вот заканчивается по основной сцене. Сегодня мы видим пол. Сама сцена осталась немножко доделать и покрасить. И строители, и руководство, заказчики обещают, что уже к началу театрального сезона, то есть это к 5 сентября, уже все будет сделано.
Это был губернатор Иркутской области Сергей Левченко. И также глава региона затронул тему театра юного зрителя, здание которого много лет закрыто и требует капитального ремонта. По его словам, еще 20 лет назад общественность ставила вопрос о капитальном ремонте ТЮЗа. 15 лет назад был сделан проект реконструкции, но он морально устарел. А губернатор сообщил, что на следующий год будут рассматривать и думать, как начинать частями делать ремонт, реконструкцию, создавать настройки, необходимые для современного театра. Но раз мы вообще затронули театральную тематику, то сообщу, что очередную встречу проекта «Прогулки по старому Иркутску» посвятят именно театру. Автор книжной серии «Иркутские истории» Валентина Рекунова раскроет много театральных тайн и расскажет театральные анекдоты столетней давности. К слову, в начале 20 века сама необходимость из-за нехватки зрителей ставить по 2 оперы в неделю создавала анекдотичные ситуации. Декорации и костюмы переезжали из спектакля в спектакль. На ходу перерисовываясь и даже перешиваясь, бывало, что в последний момент выяснялось, что лапти не готовы, и крестьяне выскакивали на сцену босиком. Итак, экскурсия в рамках прогулок по старому Иркутску начнется сегодня в 6 вечера. Сбор с левой стороны от центрального входа Иркутского драматического театра имени Охлопкова. Начало в 6 вечера, еще раз повторю. И также сегодня, если вы хотите посмотреть, насладиться игрой Иркута, баскетбольного клуба. Он проводит товарищеский матч со сборной Иркутска. Матч состоится во дворце спорта «Труд» в 7 вечера. Вход для болельщиков бесплатный. Ну, а мы продолжим через 2 минуты. Оставайтесь с нами на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфирное радио «Комсомольская правда». Появился мой соведущий сегодня. Это Виктор Белеев, директор муниципального предприятия «Комбинат питания города Иркутска». Вас приветствую.
Добрый день.
Телефон прямого эфира 208-005. Моему гостю вы также, уважаемые слушатели, можете задавать вопросы. Сегодня, собственно, поговорим о том, как будут питаться школьники, детсадовцы Иркутска в новом учебном году. Вопросов очень много к обсуждению. Ну а вам предлагаю, уважаемые слушатели, также повспоминать свое детство. Какие блюда были вашими любимыми в школьном меню? А чего вы морщились? Как-то у меня в антирейтинг попала манная каша. И молоко с пенкой вот от него до сих пор оторопь берет. А скажите, Виктор Евгеньевич, у вас, если вспоминать ваши школьные годы, были какие-то любимчики в меню и наоборот?
Наверное, я с вами соглашусь по поводу антирейтинга. Но любимчики, ну, пирожные, наверное, мраморные, да. Скорее всего, я все-таки отношусь к числу сладкоежек.
Ну, а мы, собственно, поговорим о том, как поменяется меню в школах и садиках в новом учебном году, какие блюда появятся, какие из меню, наоборот, уйдут. Я вспоминаю прошлый год, когда сообща родители проводили вот какой-то опрос и убрали из меню перловую кашу и кофейный напиток. Тогда с чем это было связано? Что не нравилось? Невкусно ребятишкам было?
Ну, там не кофейный напиток, там был, насколько помню,
цикория.
Ну, то есть я в тот момент еще не работал, я с 5 июля 2016 года приступил.
Да.
То есть и на 16-17 год были изменения в меню по просьбам родителей.
Угу.
То есть мы это убрали, первую кашу убрали на кашу из 7 злаков. В принципе, какие-то изменения были хорошие внесены, но опять мы все-таки стремимся к идеальному меню. И вот сейчас у нас на цикличное меню на осень-зиму 2017-2018 год тоже произошли изменения. В школах, значит, в завтраке, как просили многие родители, значит, мы все время проводим опросы какие-то, тоже составляем рейтинги, можно сказать. Включили хлебобулочные кондитерские изделия, то есть пряники, печенье, сахарные, там, зефиры, конфеты. И к запеканке, если раньше у нас творожная запеканка шла с соусом ягодным, то есть по большим просьбам родителей мы заменили это на сгущенное молоко.
У меня аппетит уже разыгрался.
Да, то есть я думаю, со сгущенкой дети могут вообще все что угодно съесть.
Это точно, да.
Плюс добавили, значит, макароны, запеченные с сыром. Все-таки надо что-то новое вносить. В холодных блюдах добавили мы, значит, салат «Солнышко». Я думаю, для школы это очень интересно будет, потому что там в состав будет входить морковь свежая, апельсин, грецкий орех, масло растительное.
Но это специфическое содержание.
Да, но я думаю, что детям должно это понравиться. Потом мы, значит, это точно салат понравится, потому что мы проводили дегустацию даже среди детей. Угу. Салат «Каприз». То есть там идет капуста белокочанная, ананас консервированный, морковь свежая, масло растительное. И второй тоже, первое место, кстати, вот этот вот огонек завоевал. Там перец болгарский сладкий, помидор свежий, колбаса полукопченая. То есть это с удовольствием детям очень понравилось. Ну, плюс мы еще добавили, значит, изменения какие в школьные именно, что мы добавили, значит, теперь во все супа, где положено, будет сметана добавляться. Mm-hmm. Раньше это было без сметаны, сейчас будет сметана. Ну, суп из овощей с фасолью консервированный. Я думаю, что это будет интересное. Детям должно понравиться, потому что по санитарным нормам, по Санпину, 45 граммов суточная норма должна быть для ребенка именно бобовых, потому что нужна растительная клетчатка для лучшей усвояемости, для здоровья детей. Ну, если, я думаю, им не понравится этот суп, ну, мы в состоянии заменить, мы поменяем его на гороховый, наверное, вот так.
Гороховый,
вот.
Да, привычен. Но вот, кстати, на городских форумах я читала тоже обсуждения, которые касались угу. фасолевого супа, и мамочки пишут, что, ну, вот большинство ребятишек как-то с фасолью на «вы». Посмотрим,
ну,
как
я
это.
Понимаю, надо хорошие привычки с детства, так сказать, прививать, потому что, ну, дети что? Конечно, им нравятся чипсы, я не знаю.
Газировка,
там еще.
Да, пицца, да, вот
да,
это да.
Да, да, да. Но это, к сожалению, нам нельзя. И я...
Так, может, к радости нельзя? К счастью?
Но я имею в виду, что, к сожалению, для детей нельзя,
да.
Что в школах это, конечно, они бы с радостью. У нас даже в буфетах на свободную продажу у нас такого нет. Только вода идет чистая, там и ни сникерсов, ни марсов, ничего нет. То есть идут даже те кондитерские изделия и шоколадки, и батончики, которые перед этим нам согласовывает Роспотребнадзор состав. То есть просто так мы ничего туда поставить не можем.
Все это под контролем.
Конечно, конечно, конечно.
Телефон прямого эфира 208-005. Сегодня говорим о питании школьников и детсадовцев в нашем городе. Вопросы можете задавать к нам в прямой эфир, звонить 208-005. Телефон не изменен. У нас в гостях Виктор Беляев, директор комбината питания города Иркутска. Ну и сегодня также мы составляем рейтинг и вспоминаем, какие блюда, какие продукты были вашими любимыми в школьном меню, от чего мурашки бежали. К Ростиславу, к нашему звукорежиссеру. Вопрос, Ростислав, ты можешь вспомнить, что тебе было особо любо, а что нет?
Да я вот сижу, пытаюсь вспомнить. На ум приходит рисовая каша с молоком. Вот я ее до сих пор обожаю, она такая сладкая. И гречка с молоком, опять же. Так я гречку не очень люблю, а вот если молока туда добавить, я готов вообще хоть сколько ее.
Ну да, здоровое меню, здоровый выбор. Скажите, пожалуйста, Виктор Евгеньевич, как происходит процесс формирования меню? Собираются эксперты, выбирают из какого-то списка готовых блюд или разрабатывают эти рецепты?
Во-первых, значит, существует сборник.
Да, прервемся сейчас, примем звонок нашей слушательницы, а потом ответим на мой вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, вот вы говорите в меню, значит, вы добавили сгущенное молоко. Так сгущенное молоко, это же вообще, это не сгущенное молоко, как было ранее. Это одни растительные жиры добавлены, тем более, это совершенно точно пальмовое масло. Это как дети могут так есть?
Да, пожалуйста, ответим слушательнице.
Ну, во-первых, для того, чтобы поставить нам продукцию на комбинат питания, для этого у нас существует это все в закупке по 223-му закону федеральному. Для этого прописывается техническое задание. В техническом задании будет указано, кстати, эту информацию, какая продукция к нам поступает на комбинат. Вы можете в открытом доступе взять госзакупки, все контракты выложены, то есть у нас гласность, прозрачность. В тех заданиях будет прописано, что это будет сгущенное молоко, ну, конечно, оно дорогое, я тут уже ничего не поделаешь, да, ну, не главпродукт будет, например, это сгущенное молоко, а, ну, я думаю, Назаровское, Красноярское, то есть те поставщики, которые будут выходить, они уже будут поставлять в соответствии с техническим заданием. Ну, я против, конечно, пальмового масла и всегда с этим боролся, здесь я, кстати, участвовал, круглый стол был, по поводу вот пальмового масла здесь.
Да, комсомолка проводила.
Да. Вот я там участвовал. В то время я был еще директором детской молочной кухни. И я думаю, что никакого пальмового масла не будет нашим детям однозначно.
Скажите, а как вы работаете с поставщиками? Бывают ли случаи, когда они поставляют некачественный продукт? И как вы ведете себя в таком развитии событий?
Ну, попадание в школы и сады некачественной продукции у нас полностью исключено. Поскольку от стадии поставки сырья поставщиками до выдачи готовых блюд конечным потребителям, то есть нашим детям, установлено несколько этапов контроля. То есть если эта продукция привозится на основной склад предприятия, то она принимается старшим товароведом и ветеринарным врачом, где мы, значит, изготавливаем полуфабрикаты на основном на Постышева 41. У поставщиков при приемке товара проверяется сопроводительную документацию, проверяется сертификат соответствия, декларация соответствия, ветсвидетельство. Причем ветеринарный врач – это не в штате находится комбината питания, это от городской ветеринарной службы. То есть это независимый человек. Плюс у нас санитарный врач. В прошлом году мы ввели ставку. Она тоже смотрит на правила перевозки, как правильно обеспечивать сохранение товара, температурный режим. А в школах и в садах существует брокеражная комиссия, значит, куда входит и представитель образовательного учреждения, и медицинский работник. Плюс, значит, по желанию сейчас во многих, по-моему, школах и садах стали включать и родительский комитет. То есть они то же самое все осуществляют. И контроль они смотрят и за соблюдением технологических карт, и за рецептурой.
Да, примем еще один звоночек нашего слушателя, а потом, я думаю, уже в следующей части программы ответим. Антон, здравствуйте.
Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас уточняются предпочтения детей, совместимость на еду? Допустим, на то же вот масло и молоко. Можно, допустим, давать ребенку или нет? У кого-то есть переносимость, у кого-то ее нет.
Да, спасибо, Антон. Ответим в следующей части программы. У меня лишь уточняющий вопрос. На связи слушатель? Антон, скажи, в твоем детстве в школе были любимые блюда?
Любимые? Ну, пожалуй, творожная запеканка.
Эх, да, вкусно, вкусно. Ну что ж, через 4 минуты мы возвращаемся в эфир, ответим на вопрос нашего слушателя. Ну и, наконец, я расспрошу все-таки, как формируется меню, кто дегустирует, какие предпочтения все-таки учитываются. Все это через 4 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня мы говорим о том, как и чем будут питаться школьники и детсадовцы Иркутска. У нас в гостях сегодня директор комбината питания города Иркутска Виктор Беляев. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А телефон прямого эфира 208-005. И ушли мы на перерыв, когда принимали звонок нашего слушателя Антона. Суть вопроса состояла в следующем. Ну, существует ли, что ли, индивидуальный подход к питанию детей? Предположим, если у ребенка аллергия на молоко, или я уже фантазирую, а, например, родители, ребенок вегетарианцы.
Что хотелось сказать Антону? К нашему сожалению, индивидуально мы подойти к каждому ребенку не можем. У нас есть стандартное меню, и просто вы представляете, например, садик, да, 300 детей, и если один ребенок или вегетарианец, или там, у него аллергия, конкретно для него мы не сможем что-то готовить.
Тут уже на плечи родителей, да, ложится
ответственность. Да, это ответственность, да. Да,
208-005, телефон прямого эфира. Ваши вопросы мы по-прежнему принимаем в эфире. Ну и сегодня такой опрос я провожу, составляю рейтинг самых любимых и нелюбимых блюд из школьного меню из вашего детства. 208-005, подключайтесь. Но я все-таки хочу разузнать, как ассортимент меню составляется. Кто присутствует в комиссии? Это дегустации, контрольные какие-то тесты? Как процесс происходит?
Ну, во-первых, у нас существует отдел по работе, по составлению цикличного меню. Там у нас больше 12 человек. Это технологи. То есть люди с высшим образованием, со средним, как раз, которые и, так сказать, приносят эти идеи.
Да, на острие атаки.
Да, да, на острие атаки, можно так выразиться. То есть они есть стандартные сборники по блюдам, рекомендованные для школ и для детских садов.
Это готовые рецепты?
Это готовые рецепты, да. То есть мы при составлении цикличного меню выбираем оттуда, значит, блюда, готовим, дегустируем. Но это, конечно, у нас месяц назад дети дегустировали. Была у нас такая, значит, акция, там приглашали своих сотрудники детей. Но до этого как бы взрослые все дегустируют. И оттуда уже выбираем.
Вы знаете, у нас в нашей столовой по четвергам рыбный день. Мы всегда знаем, что в четверг у нас будут или рыбные котлеты, или рыба запеченная. А повторяемость блюд в школьном меню, она какова?
Цикличность 12 дней.
12 дней разные блюда?
Да, 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 да.
Ну что ж, 208-005, подключайтесь, ваши вопросы задавайте. Ну, а я бы хотела еще поговорить вот о какой истории. Я увидела новость, что получило предприятие свидетельство о государственной регистрации продукции, которая предназначена для детей старше 3 лет. А что это означает, на какую продукцию распространяется этот сертификат, что он дает?
Честно говоря, я очень горжусь, что наше предприятие получилось. Потому что, значит, в декабре 2016 года мы получили технические условия на полуфабрикат из мяса птицы для детского питания, охлажденные и замороженные. То есть там больше 30 наименований. А на протяжении 6 месяцев специалисты нашего МУПа, комбинат питания города Иркутска, отрабатывали рецептуру приготовления и готовили документы для получения вот этого свидетельства. Оно здесь получается, получаем в Роспотребнадзоре в Иркутской области. Но перед этим, значит, мы еще проходили экспертизу в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения, Центр гигиены и эпидемиологии. То есть это очень достаточно сложная процедура, то есть полгода. Но зато, значит, мы получили сейчас на 18 наименований. Значит, это и котлеты «Куриная сказка», «Вкусняшка», «Барвинок», «Каштанчик». Кстати, все названия это наши сотрудники придумали. То есть мы получали...
С фантазией, да?
Да, да, да. Там и фиксики, и звездочки, и детские. Честно говоря, там очень тяжело было выбрать все это. Но вот на 18 мы получили, причем они уже входят в новое цикличное меню. Часть этой продукции будет входить в новое цикличное меню. И что это нам дает? Ну, честно сказать, получается, у нас в полуфабрикатах самое вредное – это соль. Из всех добавок, так сказать. Идет хлеб, ну, в разных вариациях там охлажденная, причем идет куриная грудка, охлажденная, то есть замороженную мы использовать не можем. Ну вот, это вот для детей от 3 лет и до 18.
Ну, собственно, это означает, что родители могут быть спокойны, что в школе кормят качественной едой.
Без всяких ен, нитритов, нитратов и всего остального.
А во сколько сейчас обходится школьный обед? Ну, все мы знаем, что маслом кашу не испортишь, но все-таки какая-то сумма и хватает ли, чтобы организовать питание?
58 рублей завтрак и 58 рублей обед получается. Ну, это, честно сказать, это ноль в ноль у нас работает. То есть прибыль, там никакой прибыли нет. То есть мы стараемся, конечно, мы сейчас новое оборудование закупаем. Сейчас в августе оно придет, и фасовочные автоматы, и дозировочные, и кутеры. В общем, достаточно много, но это мы все за счет коммерции. То есть это то, что мы производим и продаем потребителям. У нас сейчас три своих точки, а больше 30 у нас сторонние организации берут. То есть люди сами к нам приезжают и берут в больших количествах полуфабрикат. У нас одних полуфабрикатов в месяц мясной цех 450 тысяч выпускает.
А вот скажите, если посмотреть на карту нашего города, на все образовательные учреждения, насколько большой охват питанием, которое производит ваше предприятие?
220 учреждений у нас.
220?
Да, 220.
Большая часть.
Это получается, ну, практически 69 школ, 6 из них филиалы, и 148 детских садов, из них 16 филиалов. То есть 1500 сотрудников только в подчинении. То есть это очень большой механизм, да, и тяжелая такая машина.
Но вот я помню, в прошлом году мэр Иркутска Дмитрий Бердников регулярно наведывался в школьные столовые, сам пробовал и каши, и те самые обеды, проверял, насколько вкусно и качественно это готовят. Подобные проверки, рейды сейчас проходят?
Дмитрий Викторович приезжает, не предупреждая, и в сады, и в школы.
Это да.
Так же все и продолжается. То есть, можно сказать, Дмитрий Викторович на пульсе держит всегда руку. Особенно то, что касается питания и то, что касается детей.
И еще одно подразделение, так скажем, которое относится к комбинату питания, это детская молочная кухня.
Да.
Тоже целый огромный пласт работы. Здесь речь идет о питании совсем маленьких иркутян.
Да.
Расскажите, что из себя сегодня эта детская молочная кухня представляет? Есть ли проблемы, перспективы развития какие?
Перспективы, конечно, у нас большие есть. Но на данный момент с марта месяца стала детская молочная кухня филиалом комбината питания города Иркутска. И сейчас у нас работает 17 пунктов во всех районах города. Значит, на сегодняшний день бесплатную продукцию на детской молочной кухне получают для своих детей более 2000 родителей в месяц. То есть это по социальным гарантиям.
Угу.
Продукцию мы выпускаем для детей с 6 месяцев. То есть сейчас ассортимент у нас 47 наименований продукции. И для детей 6 месяцев у нас, и для спортсменов есть, мы марафон сделали, йогурт с дигидрокверцетином, и молоко, и ряженка. Вот последнее, что у нас было, мы, значит, выпустили био-йогурт со злаками, и в мае кефир на козьем молоке. То есть перспективы большие. Последнее еще, что у нас, последние достижения, наше вот молоко и био-йогурт с инулином прошли региональный этап конкурса 100 лучших товаров России.
Ну, еще одну новость я вижу сейчас в лентах, хотела с вами обсудить. В мае депутаты Думы проводили выездное совещание у вас, и тогда на этой встрече вы отметили, что из-за возросшей нагрузки комбинат работает на предельной мощности, не хватает погрузочных площадей, гаража, необходим ремонт, который по приблизительной оценке потребует вложения 3-5 миллионов рублей. А что-то решилось по этим вопросам после того совещания? Как-то есть понимание, как разрешать его?
Да, администрация города Иркутска идет по пути разрешения этих проблем. Я могу сказать, что сейчас ведутся предварительные переговоры государственно-частное партнерство по строительству нового комбината, который будет включать в себя и детскую молочную кухню, и комбинат. То есть, если по нашим планам, то, что мы вот предоставили, нам нужно где-то около от 10 до 12 тысяч квадратных метров. То есть, насколько мне известно, информацию, землю уже нашли. Но вот сейчас вот ведутся переговоры с партнерами, кто будет строить и на каких условиях, то есть, все это будет проходить. Но я надеюсь, что это будет хорошо, если нам построят, но я надеюсь, что построят его.
Ну да, вещи такие материальные, но еще очень важный момент – это, конечно, кадры, люди, которые работают на любом предприятии. Сейчас у вас как обстановка, есть ли дефицит какой-то? Но все-таки показывает нам статистика, что популярные профессии у молодежи, в том числе, по-прежнему остаются юристы, экономисты, ну а в повара-то идут?
Повара, как ни странно, идут. Идут, и мы и молодежь привлекаем. Причем мы даем, ну вот у нас за этот год зарплата на комбинате два раза повышалась. То есть сейчас мы более-менее нормальный уровень выдерживаем. То есть люди держатся за работу, хотят работать. Плюс мы, значит, у себя же на комбинате сделали кулинарный совет. И мы поварам, нашим сотрудникам, которые проходят, значит, аттестацию, можем присваивать на территории, значит, там пятые разряды. То есть люди хотят, стремятся. И новое штатное расписание, которое было введено, у нас теперь нету поваров третьего разряда, только четвертый и пятый остались.
Это все, говорит то есть, о том, что это настоящие профессионалы.
Да, квалификация, да, повышается.
Ну и я хотела бы в завершении беседы попросить вас дать некие советы родителям в преддверии нового учебного года. А если собирают школьника, например, на уроки и какой-то перекус дают с собой, все-таки что лучше давать, а чего бы вы не советовали?
Я бы вообще не советовал никакие перекусы с собой давать, потому что школьник, пролежит это там у него в портфеле, он вытащит, где-то уронит, еще тем более, ну, потом будут какие-нибудь отравления. Приходите в буфет, лучше, я не знаю, там, дайте деньги. Ну, хотя мы от этой практики, наверное, будем скоро отходить. И все школы, я думаю, что... Ну, надеюсь, что к концу года тоже у нас идут переговоры, перейдут на безналичный расчет. Mm-hmm. То есть я против того, чтобы наличные деньги были вообще в школах. Чтобы родители давали деньги детям.
А как они, с банковской карты будут?
Нет, ходить? Почему там будут карточки? Сейчас у нас есть система для дошкольников. Они же оплачиваются по карточкам, mm-hmm. то есть учительница. Но я хочу ввести, постараемся ввести, чтобы это было и для старшеклассников, и для учителей. Ну, наличные деньги – это не очень хорошо, когда в школе, потому что это, ну, сами знаете, сколько соблазнов там, и лучше это не надо.
Согласна, не поспоришь с этим. Я вас благодарю, что нашли время и к нам заглянули. Я желаю, чтобы новое меню школьникам и родителям пришлось по вкусу. Но и напоминаю, что в гостях на радио «Комсомольская правда» сегодня был директор комбината питания Иркутска Виктор Беляев. Спасибо.
Спасибо вам.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». В гостях у нас появилась психолог Оксана Савчук. Доброе утро.
Доброе утро.
Оксана Витальевна, сегодня пригласили вас поговорить о том, как организовать время учебы школьника в первую четверть. И как составить расписание и режим учебы, работы, можно сказать, ребенка так, чтобы не шокировать его.
Нужно, конечно, при выборе занятости и при выборе того, каким образом будет организован наш ребенок в начале учебного года, учитывать то, какой он по характеру. Базово мы делим детей на две категории. Это дети, которые очень ответственные, очень серьезные, очень тревожные, очень реактивные. Некоторые родители говорят, что у них низкая самооценка, потому что они очень легко говорят о том, что у меня не получится, я не смогу, вы меня не любите. То есть какая-то совершенно непонятная цепочка утверждений для такого маленького человека. И вот как раз эти дети, они нуждаются в том, чтобы в начале обучения не случилось так, что они окажутся перегруженными, потому что это дети, которые к вечеру действительно действительно уставшие. Ну и взрослые некоторые к вечеру уставшие, это как раз взрослые выросшие.
Да, некоторые, мне кажется, большинство к вечеру мечтают о том, чтобы доползти до дивана.
Как раз те взрослые, которые выросли из этих детей. То есть ничего не поменялось, я устала, да, и вот эта вот история «нет сил» – это как раз вот этот самый народ. Очень важно, чтобы ребенок, который вот таким образом функционирует, чтобы он не был перегружен, чтобы у него не случилось одновременно там робототехники, и шахматы, и спорта, и продленки, и совершенно вот этого нового формата обучения, да, то есть там 20 детей, 30 детей, где-то вообще зашкаливает цифра, и ребенок совершенно не в состоянии себя почувствовать комфортно. Для этого ребенка очень важно, чтобы продолжались все те задачи, которые он выполнял, потому что это будет для него возможностью не перемен, а возможностью как раз в этом старом опыте чувствовать себя комфортно. А история с учебной занятостью, мы отправляем этого детеныша со словами: ну что, ну как тебе понравилось, ну как ты себя чувствуешь? То есть самый главный вопрос для этого ребенка: как ты? То есть не что делали, писали, считали, то есть это безусловно важные для него ресурсы, да, и он с удовольствием покажет свою прекрасную тетрадку там или пропись, но первый вопрос родительский: ну ты как? С таким абсолютным принятием, позитивом. И второй вопрос — это что тебе понравилось? Потому что, к сожалению, психика этих людей работает через негатив, то есть через негативный опыт. Если, например, минутка появилась свободная, то начинаем гонять: так, это же вот надо было сделать так, надо было сделать эдак. Это психика про сомнение. Поэтому, чтобы детеныш не сомневался, мы говорим: ну рассказывай, что тебе понравилось. И с удовольствием выслушиваем, потому что первое время это будет совершенно какая-то сумбурная история моего пребывания в школе, но постепенно...
У всех детей?
Вот у этих конкретных. Но постепенно они будут чувствовать себя все увереннее, все компетентнее, все профессиональнее. То есть мы первое время наживаем роль ученика с этими детьми.
Для них это действительно время на раскачку.
Да, это время адаптации и время чувства ученичества и чувства роли. Поэтому никуда не торопим. Ни в коем случае, мы говорили об этом, и стоит сейчас это повторить, не нужно садиться с ними делать уроки, потому что они точно включат в привычку ждать маминой поддержки или маминого присутствия, или вот просто элементарной пары с мамой. Поэтому мы говорим о том, что покажи, что нужно написать, молодец, все, и начинай писать, трудись, все у тебя получится. Другой народ, они не заметили, как лето пролетело, и они, конечно, совершенно никаким образом не напрягаются в адрес 1 сентября, то есть они готовы хоть сегодня, хоть через неделю, хоть через месяц, потому что у них психика работает через активность, через счет, подсчет, сопоставление. То есть они придут 1 сентября и скажут: мама, у того такие кроссовки, у этого такая чудесная подставка под учебник, а у меня такой нет. То есть они все время что-то начинают ранжировать, да, что-то сравнивать, сопоставлять. И они ходят действовать в школу. То есть они пойдут для того, чтобы изучить ресурсы, да, то есть где там что, какие кабинеты, какие коридоры, какая учительница, со всеми поулыбаться, со всеми поздороваться. То есть они всегда активны. И поэтому первое, что нужно их спросить, ну, рассказывай, что вы делали. В первую очередь расскажет о том, что он делал на переменах.
Конечно.
Мама скажет о том, что ну давай, покажи свои тетрадки. Ну и, конечно, самое важное с этими детьми, чтобы они научились дисциплине. Поэтому если вы думаете, что подарить первоклашке на 1 сентября, то и тому, и другому психотипу лучше подарить, конечно, наручные часы, для того, чтобы детеныш сидел и понимал, что у одного еще море времени, а другому осталось продержаться там еще 20 минут. Причем, ну, многие первоклассники еще не идентифицируют время, да, как категорию понятную для них, безусловно. Поэтому это будет ресурсом скорее пока формальным, нежели реальным.
Но опять же, это атрибут взрослого человека.
Да,
часы.
Но это добавляет им и статуса, и роли. Ну вот, а шустрым детям это позволяет понимать, что ну, жизнь, время не остановилось. То есть это мы не будем всегда писать эти цифры.
На мой взгляд, ребенок любого типа, да, вот любого склада, проведя лето, предположим, у бабушки в деревне и занимаясь все лето тем, что он гонял по дворе, по лужам, с любым складом он приходит в школу, и ему нужно тоже как-то перенастроиться, что пусть он активный, наоборот, замкнутый ребенок, что тут-то уже все совсем по-другому. Как вот
это, конечно, ответственность родителей не превращать жизнь в абсолютную нирвану, да, то есть чтобы не случилось так, что школа на 3 месяца забывается, а потом мы должны вдруг начать писать. И ребенок не запишет, особенно вот шустрый ребенок, он вообще забудет, он скажет, это Б или В, причем это будет 2 или 3 класс, и мама скажет, а чем ты занимался 2 года перед этим? Очень важно поэтому, вот может быть, даже эти оставшиеся 7 дней для тех, кто идет в начальной школе в следующие классы, посписывать с орфографического словаря хотя бы по 15-20 слов в день для того, чтобы сформировался навык орфоэпический, да, то есть слушать навык списывания и навык правильного написания. То есть, причем поторговаться, например, что ну давай 15 или 20, да, и ребенок всего лишь вот так мало времени инвестировав в задачу, он снова вспомнит графические навыки.
Ругать за плохие оценки, за плохие результаты.
Ну вот смотрите, здесь история какая. Первоклашкам оценки не ставят, да, и поэтому...
Ну, солнышки, звездочки.
У них есть время привыкнуть. Солнышки и звездочки тоже появляются несколько позже. Для ребенка, который вот ответственный, для него оценка – это то, какой он. То есть это действительно идентификация с собой. Поэтому мама должна понимать, что то, каким образом ребенок вот включится в эту работу, да, насколько он старательно самоконтроль включит, настолько и результат будет, и оценка.
Как распознать, что ребенок, например, не может найти никакой общий язык с одноклассниками или с учителем? И как родителю-то быть? Активно вмешиваться, прийти в школу и выяснить, что происходит? Или правильнее как-то с ребенком поработать и его направить, как решить проблему?
Адаптация детей, которые ответственные, происходит через дружбу. То есть, если он вдруг чудесным образом находит друга, да, а мама должна приложить все усилия для того, чтобы узнать у учительницы, кто похож по темпераменту, по характеру, с кем он будет дружить, то есть для кого, с кем он будет ходить в эту школу. Причем это будет не то, чтобы сосед там, скажем, по дому, да, то есть это человек с похожими, как сказать, движущимися характеристиками, да, то есть с одинаковой психомоторикой. Поэтому если мы друга нашли на первый класс, то мы прямо всячески педалируем, что друг тебя ждет, к другу. То есть, и все, тогда будет все отлично, и проблем не возникнет. А шустрые дети, они придут и в первый день скажут, все друзья, я точно не помню, как их зовут, но вот, вот видишь, это мой друг, и это мой друг, и пробежал мой друг, и в параллельном классе. То есть там вообще проблем не возникнет, поэтому с серьезными ребятишками нужно этим вопросом заняться самим.
Следующий вопрос, как быть, если дома вдруг скандал, не хочу в школу, вот прямо скандал, слезы, истерика?
Ну, если ребенок узнает в августе 16-го года, что он идет в первый класс, то он, конечно, очень удивится и скажет, что я вообще не планировал. То есть история с «хочу в школу», она формируется как этап, которым все гордятся, да, то есть как вот, скажем, отдельный сон, да, или там возможность пойти самому погулять, или возможность, например, в этом же контексте дойти самому до школы. То есть этот опыт должен быть подготовлен, он должен быть очень энергичным, он должен быть чем-то, что как бы демонстрирует инициацию ребенка, что он вырос, и что мы гордимся, что он такой молодец. Ну и можно, конечно, оставить его еще на пару лет в детском саду, но эта ситуация бесперспективная, я думаю.
Важный момент, если ребенок, первоклассник, либо ученик младшей школы жаждет самостоятельности, он хочет самостоятельно, в одиночку ходить в школу, возвращаться домой, но время сейчас все-таки не совсем, да, спокойно, а мамы, папы, ну, переживают и боятся его отпускать.
Ну, времена одинаковые, да, потому что это все... Наверное, история из головы, да, можно от отита умереть, а можно всю жизнь жить там без рук, без ног, да, и быть абсолютно счастливым. Поэтому здесь история как раз внутренней безопасности, понимание того, что если мы ребенку безопасной жизнедеятельности проговорили, да, и это случилось не, опять же, не сегодня, а это...
Не накануне 1 сентября.
Да, это прямо такая история четкого понимания собственной ответственности и чужой ответственности за твою безопасность, то, конечно, если школа рядом, то без проблем. Просто бывает, что школа очень далеко, и тогда вообще вопрос не возникает. Просто однажды ребенок будет из этой школы ходить, может быть, на какие-то секции, которые рядом со школой. Но, в принципе, вопрос доставки будут решать всегда взрослые.
Спасибо большое. Оксана Савчук, психолог, была сегодня с нами в гостях. Я уверена, что советы были полезны родителям школьников, ну и, думаю, будущим мамам тоже. Спасибо большое.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».